Меня зовут Нейтан Бузинус, и название нашего семинара сегодня «Слово от Господа, проверяя современный дар пророчества». Это второе название определяет нашу цель в этой сессии. Мы хотим посмотреть на пророчество, которое проявляется в современном харизматическом движении, и сравнить его со Словом Божьим. В самом начале я хочу отметить, что большинство этого материала, о котором мы будем говорить сегодня, параллельно тому, что вы найдете в книге «Чуждый огонь», которую вы получите завтра. Я хочу отметить, что в самом начале, если вам интересно исследовать эту очень интересную тему, прочитайте, пожалуйста, в этой очень важной книге. Перед тем, как мы начнем сегодня, для нас очень важно определить несколько терминов. Я понимаю, что эти термины определены и используются в разных сессиях, которые сегодня и вчера были. Но мы с самого начала хотели бы поговорить о них конкретнее. Один из таких терминов – это термин «харизматы». Термин «харизмат» – очень широкий термин. Он включает в себя миллионы людей и тысячи деноминаций. В действительности, в соответствии с международным словарем «Пятидесятничество и харизматы» харизматического движения, более 20 тысяч отличающихся харизматических деноминаций и пятидесятнических групп в мире. Эти группы, они в общем подразделены на три разных категории и три волны. Первая волна началась в 1905 году или в первом году в Топека, Канзас сначала, и потом в 1905 году в Лос-Анджелесе. Это классическое пятидесятничество, которое было начато человеком Чарльз Пахам и Уильям Симур. Вторая волна, которая известна как харизматическое обновление, она началась в 1960-х годах, и она была под влиянием пятидесятнического движение, которое началось в основных деноминациях, оно в действительности началось совсем недалеко отсюда. Дальше третья волна, которая начата в 1980-х годах, она в действительности была начата под лидерством двух профессоров Фуллерской семинарии, Питер Вагнер и Джон Уинбер. И это то, что стало потом известно как «общение виноградника». И они стали влиять на общие евангельские церкви. И вот эти три волны вместе представляют пятидесятническое и харизматическое движение. И мы на нашем семинаре сегодня будем говорить о харизмате в очень широком смысле, чтобы включить в него все три эти волны. Мы понимаем, что у нас нет возможности подробно говорить о каждой детали, различающей эти волны. Второй важный термин, о котором мы поговорим сегодня – это термин «continuationist». Этот термин означает, что те, кто придерживается этой позиции, они считают, что дары, чудесные дары и дары откровения Нового Завета, они продолжают действовать сегодня. Часто этот термин «continuationist» он используется для того, чтобы отличить теологически консервативных харизматов от всех остальных харизматических людей или в движениях. Такие люди, как Джон Пайпер, или Уэйн Груден, или Сэм Стормс, они называют себя так. Я думаю, очень важно упомянуть сейчас то, что мы очень уважаем многое из того, что эти братья и их служение делают. Как Боб Кафлин сказал когда-то, он определил этот термин так. Термин «харизмат» часто ассоциируется с доктринальными ошибками, неподтвержденными утверждениями исцеления, финансовой нечистоплотностью, слишком большой эмфасис на, или большой акцент на дарах языков. И вот почему я чаще определяю себя как «continuationist» вместо «харизмата». Я думаю, это полезно для нас отметить это разделение. И в конце у нас есть термин «cessationist». Этот термин относится к теми, кто верит в том, что чудодейственные дары и дары откровения, они закончились в церковной истории сразу после периода апостольского служения. Такие дары, как пророчество, как языки, как исцеление, они уже не действуют сегодня, после того, когда апостольское служение закончено было, и канон Священного Писания был сформирован. после этого определения мы попробуем обратиться к термину пророчество. Когда мы говорим о пророчестве или о даре пророчества, или о слове пророческом, мы говорим о человеческом провозглашении божественного откровения. В действительности, continuation из Сэм Сторм, он говорит о пророчестве именно так. Это человеческая передача священного божественного откровения. Мы не говорим здесь о проповеди, мы говорим о получении нового откровения от Бога, которое потом передается человеческим пророкам, человекам. Я думаю, что элементарное определение пророчества, с которым большинство сессионистов согласятся, они примерно будут соответствовать следующим. Библейские пророки, как Моисей и Исаия, они слушали, они получили от Бога откровение, и они говорили, передавали его словами и письмом, написав книгу. Харизматы сегодня говорят, что они получают новое откровение от Бога, и они имеют способность передавать его другим. Другой термин «пророк» – это слово исходит от греческого слова «prophetes», которое имеет значение «говорит вместо кого-то» или «быть каким-то спикером». Это пророк – это представитель Бога. Таким образом, когда кто-то говорит, что у него есть дар пророчества, он претендует на то, что он имеет слово от Бога, и он представляет в действительности, что он является Божьим спикером или его представителем. И нам здесь нужно подумать о том, что нам нужно проверять пророков. В истории было много людей, которые претендовали на то, что они пророки. Они говорили от Божьего лица. Разные люди, харизматы, континуанисты или сессионисты, они часто говорят о том, что многие, если не все из этих претендентов, они говорили они были ложными пророками. Например, во второе столетие были монтанисты, которые говорили о том, что они говорят, представляли, что они говорят от лица Божьего. И они говорили, что у них новое пророчество. Он говорил о том, что мир вот-вот закончится, и он представил легалистичные законнические стандарты для своего народа. Вот. И он говорил о том, что Божий Христос придет скоро, и в конце концов, когда Христос не пришел в соответствии с его предсказаниями, он был провозглашен еретиком. Доктор Лосон вчера говорил о радикальной реформации. И среди них иногда были люди, которые говорили, что они получали прямое откровение. Был такой человек, Милки Хаффман, который говорил, что Новый Иерусалим будет основан в Страсбурге. И Ян Массес, это человек, который говорит, что Новый Иерусалим будет установлен, основан в Мюнстере в Германии. Но в любом случае, он и его последователи в конце концов захватили этот город, и в конце концов их свергли, и это было доказано, что это не было настоящее пророчество. Еще один пример. Иосиф Смит, он говорит, что он получил прямое откровение от Бога, и это было выражено в золотых пластинах, которые в конце концов он перевел, и получилось в результате книга Мормона. Смит в те времена, Смит был тогда признан поддельщиком, и он в действительности был арестован за это, и в конце концов был убит в тюрьме. В чем смысл этих исторических примеров? Просто показать, что ложные пророки существуют, и они представляют серьезную угрозу церкви. Ветхий и Новый Завет постоянно предупреждают верующих о опасности лжепророков. Если время позволило бы, мы посмотрели бы на десятки разных походных примеров в разных текстах, где Бог предупреждает людей о том, чтобы избегать любого человека, который говорит от лица Божьего, но в действительности не является таковым. Таким образом, когда человек утверждает, что он получает новое откровение от Бога, мы должны задать вопрос, какие критерии мы должны применить, чтобы определить, говорит ли он от лица Божьего или нет. Как мы можем признать, узнать лжепророка? Это ключевой вопрос, который нам нужно задать. Даже тогда, когда мы думаем о современной версии, харизматической версии пророчества. Библия говорит о трех критериях для определения этих ложных пророков. И Том Пеннингтон говорил о них уже в своем семинаре. Я быстро повторю эти три теста. Первый тест – это доктринальной ортодоксии. Истинные пророки, они провозглашают правильную доктрину. Новое откровение всегда соответствует предыдущей истине. Второе – моральная честность. Истинные Божьи пророки, они характеризуются личной святостью. Те, кто говорит от лица Божьего, должны в действительности и жить этой истиной в своей жизни. Третье – это точность, предсказательная точность. Истинные Божьи пророки, они предсказывают будущее событие или открывают сокрытое со стопроцентной точностью. Мы посмотрим на каждый из этих тестов в деталях. Первое. Истинный пророк должен быть доктринально правильным. Таким образом, любой человек, который обманывает людей, ведя их к доктринальной ошибке, он является лжепророком. И существует много мест в Священном Писании, которые мы можем посмотреть, чтобы подтвердить эту истину. Мы посмотрим только на два. Одно из них уже было упомянуто сегодня. Второзаконие 13:1-15. Здесь сказано, если пророк или сновидец поднимется среди вас, и он даст вам знамение или чудо, вы не должны слушать этого пророка или этого сновидца, потому что Господь проверяет вас, чтобы убедиться, что вы действительно правильно следуете за ним. Слушайте за его голос. Но этот проповедник, он должен быть убит, потому что он восстал против Господа, который тебя вывел из земли египетской, и весь Израиль услышит сие и убоится, и не станут впредь делать среди себя такого зла. Другими словами, когда Моисей говорит, когда человек, пророк, станет между вами, и даже если они будут совершать чудеса, и даже будут говорить что-то, что действительно будет истина, может быть, звучать как правда, но если он уводит тебя от истины Священного Писания, этот пророк является лжепророком. И заметьте, как серьезно это преступление, что здесь сказано, итак, истреби зло из среды себя. В новозаветном контексте Петр представляет подобное предупреждение во 2 Петра, 2 глава, 1 стих. Здесь сказано, что будут лжепророки между вами, которые будут привлекать на себя погибель. Заметьте, Петр говорит и здесь объединяет этих две категории лжепророков Ветхого Завета и лжепророков Нового Завета. Эти люди демонстрируют, что они являются лжепророками. Если бы мы имели время, мы могли бы много посмотреть других, много примеров, когда хорошо известные харизматические пророки, которые проповедуют совершенно то, что совершенно отличается от истины Священного Писания, от движения благополучия. И большинство харизматов, они неизвестны своей доктринальной точностью. Но первое, когда мы видим, что эти люди что-то проповедуют, например, как Бенни Хинн говорил, что существует 9 членов Троицы, или же Кеннет Коплин говорит, что Иисус принял на себя природу дьявола на кресте, мы ясно понимаем, что эти люди не являются истинными пророками. Но нам нужно дальше двигаться. Моральная чистота. Второй тест для определения истинного пророка Божьего. Любой человек, называющий себя пророком, который живет в неконтролируемой похоти или жадности, он демонстрирует, что он является ложным пророком. Опять мы можем смотреть на многие тексты Писания, которые говорят об этом, но мы посмотрим только на два текста. Иеремии 23 глава. Иеремия говорит также: «Между пророками в Иерусалиме я видел ужасное. Я видел прелюбодеяние и ложные пути, и они говорят о ложных, ложь проповедуют. И они все предо мной, как Содом, и жители его, как Гоморра. Так говорит Господь относительно этих пророков: я напою их полынью и напою их водою и с желчью. Ибо от пророков иерусалимских нечестие распространилось на всю землю. Так говорит Господь Саваоф: не слушайте слов пророков, пророчествующих вам. Они обманывают вас, они говорят мечты своего сердца, а не от уст Господних». Они постоянно... В этом ветхозаветнем контексте у нас есть эти и моральные, аморальные проповедников, которые... говорят ложь, и Бог говорит: не слушайте их. Матфея 7 глава 20 стих, Иисус говорит, что эти пророки будут узнаваться по плодам, это плодам, плод их жизни. 2 Петра 2 глава, мы прочитали уже 1 стих, 2 и 3 стих говорит: и многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении. Из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Опять мы видим, что лжепророки определяются стилем их жизни и стилем жизни тех, кто их, является их последователями. Мы узнаем людей по их плодам. Конечно, мы сегодня могли бы много-много говорить о разных людях в харизматическом мире, в котором некоторые наиболее известные харизматические проповедники, которые были известны своей аморальностью и плотской жизнью. Когда наиболее узнаваемые лидеры часто попадаются в разные проблемы, когда у них моральные проблемы, и это вызывает вопросы о том, насколько их самопровозглашенный статус пророков соответствует истине. Одна из наиболее известных групп пророков была известна как пророки города Канзас, Майк Бикл и Рик Джойнер, и два из них наиболее известны. Боб Джонс, это не тот, который из Боб Джонс Университи, и Пол Кейн. Оба из них были известны как пророки среди харизматов, особенно в третьей волне. И оба из них, они были признаны, что они аморальны, и они их сняли со служения. Этот человек использовал, Боб Кейн, использовал свое пророческое положение для того, чтобы получать сексуальные услуги от женщин. И другой, Пол Кейн, он использовал свое пророчество, чтобы скрывать свое пьянство и гомосексуальность. Иронически, что эти люди были признаны истинными пророками многими-многими в харизматическом мире. Боб Джонс до сих пор представляет себя пророком Даниилом, и у него много последователей. Это приводит нас к третьему тесту лжепророков. Это предсказательная точность. И вот здесь мы проведем больше времени сегодня. Когда истинный пророк говорит о будущих событиях или же говорит о неизвестном, он говорит со стопроцентной точностью. Это потому, что Бог знает все. И таким образом, если кто-то точно говорит от лица Божьего, он всегда будет говорить правду, то, что должно сбываться. Да, очень много писания, мест писания, которые говорит об этом, но мы коснемся только двух таких мест. Первое место – это Второзаконие, 18 глава, о которой уже было уже говорилось сегодня. Здесь Бог сам говорит следующее. «Пророк, который дерзнет говорить моим именем то, чего я не повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, такого пророка предайте смерти». И если скажешь в сердце твоем, как мы узнаем слово, которое Господь не говорил, как мы можем знать, если это истинный пророк или ложный пророк? Если пророк скажет именем Господа, но слово не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей, не бойся его. Это предельно ясно, настолько, насколько это можно сделать ясным. Бог говорит, если пророк говорит от лица Божьего, но в конце то, что он говорит, а это не сбывается, то этот пророк, он в действительности должен быть назван лжепророком. Другие места Писания повторяют то же самое. Исаия 44:26. Бог подтверждает слова своих истинных посланников. В соответствии с Иеремией 28:9, истинный пророк – это тот, чьи предсказания сбываются. Иезекииле 12:25 говорит, что слова, которые Бог говорит, исполнятся. Контрастом с этим все, что говорят ложные пророки, они, это выражается в надежде того, что то, что он говорит, сбудется. Вот что Иезекииле 13 глава, 3 стих говорит. Так говорит Господь, горе безумным пророкам, которые водятся своим духом и ничего не видели. Пророки твои, Израиль, как лисицы в развалинах, в проломы вы не входите и не ограждаете стеной дома Израилева, чтобы твердо стоять в сражении и день Господа. Они видят пустое и предвещают ложь, говоря, Господь сказал, а Господь не посылал их. И обнадеживает, что слово сбудется». Они надеются, что слово исполнится. Не пустое ли видение видели вы? И не лживое ли предвещание изрекаете, говоря, Господь сказал, а я не говорил? Поэтому так говорит Господь, так как вы говорите пустое и видите в видениях ложь. Зато вот я на вас, говорит Господь Бог, и будет моя рука против этих пророков, видящих пустое и предвещающих ложь. В совете народа моего они не будут, и в список дома Израилева не впишутся, и в землю Израилеву не войдут, и узнаете, что я Господь Бог. Таким образом, пророк, который говорит от лица Божьего, и вдруг обнаруживается, что это ложь, Бог сам говорит, что он против таких пророков. Таким образом, Божье слово очень ясно. Но когда мы сравниваем современные пророчества, харизматические пророчества к этому третьему библейскому тесту, мы опять обнаруживаем, что они не соответствуют ему. В действительности они сами признают, что современное пророчество очень часто неточно и полно ошибок. Я приведу вам несколько примеров. Вот Рик Джойнер говорит в своем комментарии о Бобби Джонсе. Он говорит, есть такой пророк Боб Джонс, который говорил, что общий уровень пророческого откровения в церкви примерно 65% точно в это время. Некоторые около 10% точно. Очень небольшое количество зрелых пророков, они подходят к 85-95% точности. Пророчество, оно увеличивается в чистоте. Но в действительности, по-библейски, пророк не определяется тем, на сколько процентов он точен. В действительности, Библия говорит о том, что если любое из пророчеств не сбылось, это лжепророк. Кстати, Рик Джойнер говорит, объясняет, что они делают со словом «второзаконие», которое мы прочитали. Одна из самых больших опасностей, угрожающих созревающим пророкам, в том, что они неправильно интерпретируют ветхозаветнее слово о том, что если пророк говорит неправильно, то он лжепророк. Предупреждение говорит о том, что этого человека не нужно бояться. Но Джорни говорит, если кто-то говорит от лица Господа, и это не сбывается, он, возможно, и сказал что-то не от Бога, и ему нужно покаяться в этом, но это не делает его ложным пророком. Никто не должен говорить о том, что единственная ошибка разрушает всю его жизнь. Но Писание не так определяет этот тест. Билл Хейман говорит, нам не нужно спешить называть кого-то лжепророком, потому что что-то он сказал неточное. Если несколько раз он ошибся в пророчествах, это не значит, что он лжепророк. Никакой из смертных пророков не ошибается. И вы видите, насколько это отличается от библейских стандартов. Джек Дир говорит, пророки в действительности делают ошибки. И часто, когда пророк делает ошибки, это серьезные ошибки. Я знаю, что многие пророки только в прошлом году на миллионы долларов ввели людей в ошибочное решение. И многие люди вложили деньги и потеряли очень много. В большом интервью между Майк Бикл и Боб Джонс, если бы у нас было времени, мы могли бы прослушать все это, но оно есть в этой книге, которую вы получите. Интервью определяет тем, что Майк Бикл спрашивает Боб Джонса, «Итак, в твоем пророческом служении было много ошибок». Боб Джонс говорит, «О, сотни ошибок». Других еще пару примеров. Синди Джейкобс и Чак Пирс на конференции пророков говорит, мы сделали много ошибок, но нам нужно стараться пророчествовать лучше. Ким Клемент на TBN сказал то, что это хорошо обобщает их взгляд. Ты можешь быть неправильным пророком, но не лжепророком. Да. Кто-то может сказать, но это общее такое широкое движение харизматов, это TBN, это большое такое широкое движение. Как относительно тех, которые более консервативные, континуэйшнисты? И этот взгляд пророчества, действительно, оно распространено среди консервативных континуэйшнистов. Один из самых известных из них – это Уэйн Груден. И он говорит в своей книге «Дар пророчества в Новом Завете и сегодня». Говорит, да, существует почти единогласное свидетельство, что пророчество неточное и нечистое, и оно содержит в себе элементы, которые не нужно быть послушны и не нужно им доверять. Все они признают, что люди слишком много уповают на субъективное пророчество. И Грудем говорит, это происходит по причине того, что пророчество в церковный век – это не Слово Божие. И там часто есть ошибки. Сэм Стормс добавляет, мы не должны зависеть от дара пророчества, делая решения ежедневной жизни. Потому что Бог не имел в виду эти дары Он не предназначал для такой функции. То есть им нельзя доверять. Очень интересно, Уэйн Грудем говорит о том, как вы можете знать, если пророчество легитимно. Заметьте, насколько субъективным это становится, потому что сейчас объективные критерии, они уже не используются. Уэйн Грудем говорит следующее. Говоря по-пасторски, если кто-то руководит домашней группой или пастор руководит молитвенным собранием, вы говорите то, что вы видите. Мне нужно использовать американскую аналогию. То есть вы определяете, видя то, что вы видите. Таким образом, каждый руководитель должен определить на ходу, является ли это истинным пророчеством или нет. И это все безнадежно субъективно. В другой книге Уэйн Грудем говорит, казалось ли, кажется ли откровение похожим на то, что оно от Духа Святого? Известно ли оно в прошлом в поклонении? Кроме того, скорее всего, в этом случае руководители и все община, она научится определять настоящие слова от Бога и отделять их от своих собственных мыслей. Заметьте, как много субъективной терминологии используется здесь, потому что объективные критерии игнорируются. И это приводит нас к важному вопросу. Если Библия требует стопроцентной точности для пророков, то как харизматическое движение объясняет пророков, оправдывает пророков, которые постоянно говорят неточности, когда они представляют, что они говорят от лица Божьего, чтобы проиллюстрировать наиболее большие ошибки. Например, в 1989 году Бенни Хин предсказывал, что Фидель Кастро умрет в 90-х годах. Или он говорил, что гомосексуалисты, они будут поражены огнем в 95-м году. Ни одно из этих предсказаний не исполнилось. В 1990-х годах Боб Джонс и Рек Джонер говорили, что в ближайшие месяцы Калифорния будет поглощена Тихим океаном. Но это не исполнилось. В 2007 году Пат Роберсон, он предсказал глобальную террористическую атаку в тот год. Бог не сказал, вот как он сказал буквально, Бог не сказал, что это будет ядерное, но я думаю, что это будет что-то подобное. Большие города будут подвержены атаке, и злые люди будут атаковать эту страну. И это не то, что возможность, а это абсолютная точность того, что хаос наступит в этой стране. Вот подобные истории, конечно, их можно приводить снова и снова. Но это просто наиболее яркие примеры, которые помогают нам увидеть, что если мы будем предлагать стандарты Второзакония 18 главы, нам нужно признать этих людей лжепророками. Но харизматы очень быстро оправдывают это. Они говорят, если современный пророк говорит что-то ошибочно, это не делает его лжепророком. Как они могут сказать это? Ответ, он будет очень удивительным для вас. Защитники современного пророчества, они говорят, что есть две категории пророков и пророчеств, которые мы встречаем в Писании. Первое – это пророки, которые представлены во Второзаконии 18 глава, и эти пророки должны были 100% точны. И в эту категорию они будут относить новых ветхозаветных пророков, апостолов и писателей, авторов новозаветных книг. Они должны были быть 100% правильными. Но дальше они говорят, что есть вторая категория пророков, которые пониже по своему статусу. И они говорят о них как новозаветные общинные пророки. И они говорят, что эти пророки не должны были отвечать стандарту стопроцентной точности. Они говорят обычно так. Если первые пророки, первой категории Моисея и другие, они должны были абсолютно точно говорить свои пророчества. Эти общинные пророки, им позволялось говорить о откровении от Бога, которое содержало в себе ошибки. Потому что это пророчество не было точным, поэтому оно не признавалось авторитетным. Таким образом, как результат, вам не обязательно было повиноваться словам пророка. В каком-то смысле эти общинные пророки, они были просто духовным советом. Это было, люди имели выбор, следовать этому слову или не следовать, потому что оно могло быть точным или не могло быть точным. В действительности Уэйн Грудем сам говорит о современных пророках. Я взял бы эту идею о том, что Бог приводит какие-то вещи на ум, как совет или совет благочестивого человека. Да, существует существенная проблема в этом переопределении. редефиниции. Потому что современные пророки, они отличают себя от обычного пасторского совета, потому что они требуют, чтобы их слова признавались как Божьи слова. Ким Крачфельд, это автор харизматический, признает этот факт. Он говорит, некоторые церкви, они действительно используют пророчество для того, чтобы ввести людей в страх. И эти люди являются лжепророками. Они используют свои пророчества для социального контроля. И эти люди, они... И эти люди не позволяют, чтобы их пророчество проверялось. И очень часто такие люди используют пророчество для манипуляции своей паствой. Это действительно духовная манипуляция, которая оставляет людей подверженными таким серьезным атакам. Это действительно серьезно на уровне, практическом уровне. Если вы получаете слово от Божия для моей жизни, то здесь это не просто совет, который исходит от вас. Вы можете увидеть этот разрушительный эффект, который это пророчество может иметь в церкви. И оно может в действительности стать бременем для людей с хорошим намерением. Но существует еще более серьезная проблема. Континуэйшнисты, они говорят, что существует вот этот более низкий класс пророков. Проблема в том, что это не библейский способ определения пророков. Сама идея наличия более низкого класса пророков, она абсолютно не присутствует в Новом Завете. Новый Завет нигде не намекает на то, что пророки церкви, они должны быть подверженными меньшим стандартам, чем ветхозаветные. В действительности, мы встречаем в Писании прямо противоположное. Новозаветные пророки также должны были отвечать тем же самым стандартам, которые были применены в Ветхом Завете. Для начинающих, Новый Завет говорит и в Ветхом Завете, и о новых заветных пророках использовать те же самые терминологии. Нет каких-то других терминов для того, чтобы очертить или отметить одних или других. Мы встречаем это в книге «Деяния апостолов». И когда мы видим, что говорится о ветхозаветных пророках и о новозаветных пророках, используются те же самые слова без какой-либо ссылки на то, что это другой тип пророчества. Сэм Уолдрон говорит следующее. Если новозаветное пророчество отличается от ветхозаветного тем, что оно ошибочно, оно представляло бы абсолютно фундаментально отличающийся или контраст фундаментальный новозаветной церкви от ветхозаветной системы авторитетов. Новый Завет никогда не определяет пророчество в Новом Завете отличающимся от того, что было в ветхозаветном контексте. Но есть больше, чем эти доказательства из молчания. Но что есть только один тип пророчеств. Деяние 2.18, например, Петр цитирует из Иаиля 2.28, чтобы описать пророчество, которое описывает новозаветный период. Ветхозаветный текст Иаиля 2.28 описывает пророков. И Петр, используя этот текст, говорит о том, что эти пророки будут теми же самыми или иметь те же самые качества, как и в Ветхом Завете. Но только это. Новый Завет описывает пророков в Новом Завете таким образом эквивалентным, так же, как и Ветхий Завет описывает. Мы имеем ту же терминологию и имеем то же описание. Доктор Дэвид Фарнелл, который преподает здесь в мастер-семинаре, после длительного исследования этого вопроса в Новом Завете говорит следующее. Он говорит о пророке Агаве, котором мы о нем будем говорить еще подробно, о котором говорится в книге Деяния. Он говорит, что этот пророк описывается точно так же, как и ветхозаветные пророки. А Агав представлял свое пророчество с формулы «Так говорит Господь» или «Вот что говорит Дух Святой», что является близкой параллелью к ветхозаветной пророческой терминологии или формуле «Так говорит Господь». Это та же вступительная фраза, которая используется с Иисусом Христом в книге Откровения, когда он обращается к семи церквям. Мы, конечно же, не будем Господа Иисуса представлять в эту категорию, что он ошибочный пророк. Так же, как и ветхозаветные пророки, Ахав, он был наполнен силой Духа Святого, и таким образом все его пророчества точно исполнились. И мы посмотрим на это утверждение в более больших деталях. Некоторые континуэйшналисты, они утверждают обратное. Но доктор Фарнелл обобщает доказательства, говорит, обобщая, ранняя постапостольская церковь, она определяла истинность новозаветных пророков ветхозаветными пророческими стандартами. Пророки в новозаветную эру, которые были экстатичны, они имели неправильное исполнение или применение Писания, и они признавались лжепророками, потому что эти действия нарушали ветхозаветные условия, определяющие настоящего пророка Божьего. Новозаветная церковь во время апостолов, их писание состояло из Ветхого Завета. Таким образом, когда они обращались к Библии, чтобы определить истинного пророка, отличить его от ложного пророка, они определяли теми же самыми принципами. Последнее, что мы можем сказать, в Новом Завете нет ничего, никакого намека, что есть другой тип пророков, который бы действовал по более низким стандартам, чем ветхозаветные пророки. Новый Завет говорит о том, что пророки Нового Завета должны были отвечать тем же самым критериям, которые пророчества Ветхого Завета. Доктринальная точность, моральная чистота и точность предсказательна. Таким образом, есть только два типа пророков в Библии. Ложные пророки и истинные пророки. Но нет нигде третьей группы, вот этой средней, о которой современные харизматы говорят. Ну, кто-то скажет, но есть некоторые возражения, которые харизматы поднимают относительно того, что ты сейчас сказал. Давайте посмотрим, чтобы ответить на три наиболее часто употребляющиеся харизматические возражения. Первое – это обращение к Римлянам 12.6. Люди, которые защищают взгляд на ошибочное пророчество, указывают на Римлянам 12.6, и там написано следующее. «И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры». Основываясь на этом тексте, харизматы и континуанисты говорят, что а точность библейского пророчества может отличаться в зависимости от веры. Если у тебя есть 80% веры, то ты будешь на 80% точно говорить пророчество. Это в действительности неверное понимание греческого в этом тексте. В действительности, хотя я и люблю New American Standard перевод, они не точно перевели этот текст. Местоимение «его вера». Его нет в оригинале. В греческом нет этой. Здесь написано просто «по мере веры». Там стоит определенный артикль. В другие переводы говорят «по мере нашей веры». Но греческий очень ясно говорит, приводя определенный артикль там. Что это означает? Это не означает, что точность твоего пророчества может изменяться в зависимости от твоей веры. В действительности здесь сказано, что бы пророк ни говорил, это должно точно соответствовать вере, то есть вере, которая христианской вере Христовой, вере нашей, которая, о которой написано Иуды, в книге Иуды, однажды открытую святым. Написано, что если кто-то говорит от лица Божьего, его пророчество должно проверяться верой с определенным артиклем. Таким образом, здесь сказано, что ветхозаветный принцип доктринальной ортодоксии, он должен действовать здесь. То есть люди должны, пророки должны пророчествовать с доктринальной точностью. Есть другое возражение, которое часто харизматы говорят, приводят. Они приводят 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 20 и 22 стихи. Здесь написано следующее. «Духа не угашайте, пророчества не унижайте, все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла». На основе этих стихов они говорят, если новозаветные пророчества были абсолютно точными, как ветхозаветными, почему Павел говорит фессалоникийцам проверять их внимательно? И мы ответим на это со следующими наблюдениями. Прежде всего, нужно отметить, что Павел утверждает, духа пророчества не унижайте, было сказано тогда, когда все знали, что дух пророчества продолжал действовать. Таким образом, когда сессионисты говорят о том, что действие этих даров прекратилось, они не говорят о том, что нужно быть непокорным этому повелению. Нам всегда нужно проверять всех пророков тем, что говорит Писание. 22 стих Павел утверждает, он говорит, что те пророчества, которые не проходят этот тест, и я думаю, что по утверждению они должны считаться чем-то злым, и поэтому нам нужно стоять в стороне от него. То есть Павел говорит о серьезной ошибке. Удерживайтесь, то есть отвергайте зло, отвергайтесь этих пророков. В действительности Павел дает инструкцию своим людям для того, чтобы они проверяли пророчество тщательно. Это не означает, что новозаветное пророчество содержало в себе ошибки. Вместо этого говорит о том, что были ложные пророки, которые угрожали церкви в действительности, новозаветной церкви. В соответствии верующим нужно было проверять все пророчества, которые претендовали на это, чтобы отделить ложных пророков от истинных пророков. Лжепророки, они создавали проблемы в Фессалоникийской церкви, как Джон МакАртур объясняет, что фессалоникийцы, они должны помнить о том, что есть ложные пророки. Два послания Павла, написанные к этой церкви, говорят о том, что там было много уже ложных пророков, которые говорили, они неверно говорили о Павле и неверно говорили об эсхатологии церкви. Большая часть того, что написал Павел, касалось этого ложного учения этих ложных пророков. В конце концов, идея, что новое заветное пророчество должно быть проверяемо, это не означает о том, что этот подход отличается от ветхозаветнего. В действительности, причина, по которой Бог и дал этот тест, заключалась в том, чтобы ветхозаветные верующие могли определять правильность или неправильность ветхозаветных пророков, точно так, как и в Новый Завет. Почему нужно было проверять новозаветных пророков? Потому что в новозаветное время была очень большая угроза со стороны лжепророков. И очень важно отметить, что в 17 главе Деяния апостолов берийцы были признаны благородными, потому что они проверяли даже то, что апостол Павел говорил им. То есть даже апостольское учение должно было проверяться. Таким образом, доктор МакАртур говорит, если мы соберем все это вместе, и мы увидим, что 1 Фессалоникийцам 5 глава, она не поддерживает идею современных харизматов о том, что существуют какие-то неточные пророки. Любой человек, который говорит от лица Божьего, он должен говорить абсолютно точно. Когда мы применяем тест Писания к современным харизматам, мы быстро видим, что их пророчество является опасной подделкой. Есть третье возражение, которое харизматы выдвигают. Это, скорее всего, наиболее часто употребляющееся возражение. Том Пеннингтон сегодня утром говорил об этом в своей проповеди. Давайте посмотрим на пророка Агава. Это «Деяния апостолов», 11 глава, 28 стих. О нем сказано, как об истинном пророке, который точно предсказал о грядущем голоде. Но в 21 главе, 11 и 10 стихи, континуалисты, они говорят о том, что Ахав, он был истинным пророком, который не точно определял детали своего пророчества. И это в действительности единственный новозаветный пример пророка, который не точно пророчествовал, но также считался истинным пророком. Вот что Лука говорит в этом месте, Деяния 21, 10, 11. «Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк именем Агав, и вошед к нам, он взял пояс Павла и, связав себе руки и ноги, сказал, так говорит Дух Святой, таким образом, мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме иудеи и предадут в руки язычников». В соответствии с тем, что говорят континуэйшнисты, в общем, Ахав говорил правильно, но детали были неточными. И они отмечают следующее, что Агав, он ошибся, что никто не связал Павла, иудеи не связали Павла, и они не сдали Павла язычникам. Уэйн Грудем говорит, что пророчество имеет два элемента – связывание и передача иудеями Павла язычников. Он очень близок был, Агав, Грудем говорит, но он не совсем точен был. Таким образом, что же мы можем думать об Агаве? Насколько детали его пророчества не точны? Действительно ли он ошибался, что иудеи свяжут Павла и сдадут его язычникам? Я не думаю, что Агав в чем-то здесь ошибся. Я вам дам 5 причин для этого. Первое. Ничего в тексте не говорит о том, что Агав неправильно пророчествовал. То есть утверждение, что это не исполнилось, это утверждение, оно ни на чем не основано. Второе. Кроме того, утверждение континуэйшнистов это просто аргумент от молчания. Второе. Описание того, что произошло с Павлом в Иерусалиме, когда мы читаем в 21 главе дальше, оно подразумевает, что иудеи связали с его точно так же, как Агав предсказал. И Луке не нужно повторять это, потому что он уже сказал об этом. Но детали того, как сказано, посмотрите, 27 стих говорит, что иудеи возложили руки на Павла, они схватили его, они волочили его из храма, они искали убить его, 31 стих, они сдали его римлянам-солдатам, когда те пришли. В 26 главе сказано, что иудеи захватили, Павел повторяет, что иудеи взяли его и пытались убить его. То есть они пытались забрать его силой, вывести из храма, и поэтому они использовали разные средства. И вполне возможно, что они связали его. Таким образом, в 21 главе и 26 главе написано то, что вполне могло предполагать, что Павел был связан, так же, как и было предсказано. В действительности греческое слово «связать» оно означает не только связать, но и посадить в тюрьму кого-то. То есть, когда Агав говорит о том, что он будет связан, он указывает на то, что Павла возьмут и сдадут. Третье. Письмо Павла, оно говорит о том, что иудеи действительно сдали его в руки язычников. Деяние 21:32 сказано о том, что Павла избили. И до того, и после того, когда тысяченачальник пришел, они перестали бить Павла. После того, когда римские солдаты пришли, эта злая возбужденная толпа отдала Павла в руки римских солдат. И это точно соответствует тому, что Агав сказал. Но даже больше есть об этом то, что мы читаем в 28 главе Деяний апостолов, когда Павел находился под домашним арестом. Когда же мы пришли в Рим, то сотник предал узников военачальнику, а Павлу позволено жить особо с воином. Через 3 дня Павел созвал знатнейших из иудеев, и когда они сошлись, Павел говорит им: «Мужи, братья, не сделав ничего против нашего народа или отеческих обычаев, я в узах из Иерусалима предан в руки римлянам». Это буквально то, что было сказано Агавом. Павел говорит: «Я был предан в руки римлян, как узник из Иерусалима». Вы можете видеть, что нет причин для того, чтобы подозревать, что Агав не точен в своем пророчестве. Но есть наиболее важная причина, которой, я думаю, что опасно обвинять Агава в неточности. Агав цитирует Духа Святого. Деяние 21:11. Агав говорит: «Так говорит Дух Святой». Точно так же, как ветхозаветные пророки говорили: «Так говорит Господь». Ничего в тексте не говорит о том, что он ошибочно говорил это. В действительности Дух Святой, он вдохновил Луку, чтобы он написал это пророчество абсолютно точно. Таким образом, те, кто обвиняет Агава в ошибках, они должны были быть очень осторожными. И я очень серьезно это говорю. Агав цитирует Духа Святого, и это очень опасно — обвинять его в неточности. В конце, может быть, наименее важной точкой, но для меня очень важно, потому что я преподаю церковную историю. Никто никогда в церковной истории не обвинял Агава в ошибочном пророчествовании до появления современного харизматического движения. Очень многие люди говорили об Агаве, но они всегда его ставили на один уровень с ветхозаветными пророками, как Исаия и Иезекииль, и они никогда не говорили о том, что его пророчества не точны. Таким образом, на основании этих 5 причин я уверен в том, что нет никакого намека на то, что Агав ошибочно проповедовал. Нет никакого намека в то, что Агав пророчествовал неправильно, не точно. Таким образом, если Агав не имел ошибок, то в Новом Завете нет абсолютно примера, что есть такой второй класс пророков. Итак, практические выводы, следующие из того, что мы обсуждаем. У нас несколько минут еще есть, и я хотел бы очень кратко коснуться того, о чем мы говорим, и какие практические выводы отсюда. Итак, Библия говорит 3 критерия, по которым мы отличаем истинного пророка от лжепророка. Эти критерии: первое – доктринальная точность, второе – моральная чистота, третье – пророческая, предсказывающая точность. Слово, которое в действительности исходит от Бога, оно будет соответствовать тому, что говорилось раньше, и оно будет выражаться в благочестивой жизни. И если там есть предсказание или какое-то сокрытое знание, эти детали должны быть абсолютно точными, потому что источник этого пророчества – Бог, который знает все, и он не может говорить ложно. Пророки, которые, те, кто выдает себя за пророков, они должны серьезно подумать, соответствуют ли они этим тестам. И если они не соответствуют, они должны ясно понимать, что они являются лжепророками. Приводя цитату из книги «Чуждый огонь», неточные пророки – это лжепророки, или, может быть, в лучшем случае, это ошибающиеся непророки, которым нужно перестать представлять себя, претендовать на то, что они пророки. В Библии ничего не говорится о подобном неточном пророчестве. С точки зрения сессионистов, я очень благодарен Тому Пеннингу, который говорил уже об этом сегодня. Мы утверждаем, что истинный дар пророчества, он прекратился. В соответствии с Ефесянам 2.20 написано, что церковь построена на фундаменте апостолов и пророков, и этот фундаментальный век, когда он закончился, апостолы и пророки, которые были в начале, они выполнили свою функцию, и этот дар пророчества вместе с ними прекратился. Таким образом, мы утверждаем, что на этом и закончилась нужда в этом пророчестве, особенно после того, когда был сформирован канон Нового Завета. У нас есть пророческое слово от Бога, и мы имеем в нем все, что нам нужно для жизни и благочестия. И доктор Лосон будет об этом говорить еще. И он говорит о том, что достаточность Писания, она здесь подвергается атаке. Любой концепт нового откровения от Бога, он ослабляет эксклюзивность библейского откровения. И вот в чем концепт этого современного пророчества, он опасен. Даже если вы скажете о нем, что это просто ведомый духом совет. Таким образом, эта идея, она ослабляет доктрину Писания. Второе, эта доктрина современных пророков, она приводит к тому, что эти пророки начинают манипулировать людьми, потому что они выдают свои представления за пророчество. Это очень опасно. Я хочу процитировать вам трех известных людей из истории, из церковной истории и из библейской истории. Три таких больших пророчества, и эти пророчества включены в этой книге. Но я думаю, что они очень хорошо помогают нам заключение сделать. Первое, очень хорошо известного британского пастора Мартина Ллойда Джонса. Вот что он говорит в своей книге на Ефесянам 4 глава. Попытайтесь представить свою позицию, если у нас не было бы новозаветных пророков, а только новозаветных посланий, а только Ветхий Завет. Истина провозглашалась у апостолами, прежде всего, но кроме им помогали пророки, которым была дана истина, которые имели способность говорить с ясностью и властью. Но после того, когда новозаветные документы были написаны, офис пророков уже стал ненужным. И мы видим, что часто в истории церкви проблемы поднимались, потому что люди думали о том, что они пророки в новозаветном смысле, что они получали специальное откровение истины. И ответ на это в том, что, глядя ввиду новозаветных, наличия новозаветного писания, нам не нужна, у нас нет необходимости в дополнительном откровении. Все уже было дано, и все, что есть, нужно нам, уже доступно. Таким образом, когда кто-то говорит, что он получил новую истину, мы должны сразу быть очень внимательными. Мы понимаем, что канон Нового Завета закончен, и нам больше не нужно новое откровение, потому что Дух говорит к нам через Слово, и мы всегда должны подвергать сомнению все то, что не соответствует Божьему Слову. Мудрость заключается в том, чтобы говорить, отвергнуть сегодня само слово «откровение» и говорить сегодня только о просвещении, которое нужно нам от Духа Святого, чтобы понимать Его Слово. Это то, что нужно нам. Следующая цитата, которую я хочу прочитать вам, она сказана другим известным английским проповедником, это Чарльз Спержен. Эта цитата прямая. Я хочу спрятаться за фактом, что это говорит Чарльз Спержен. Итак, он говорит следующее. Почитайте Дух Божий так же, как вы почитали бы Иисуса Христа, если бы Он был здесь. Если Иисус жил бы в вашем доме, вы не игнорировали бы Его, вы не занимались бы своими собственными делами, не игнорируйте Духа Святого в вашей душе, уважайте Его, почитайте Его как гостя, который сделал ваш дом, ваше сердце своим домом. Поклоняйтесь Ему, заботьтесь и никогда не представляйте свои, не выдавайте свои представления как Его Слово. Я видел людей, которые делали это. Я думаю, что они были в своем уме. В последние годы не прошла одна неделя, когда бы мне не говорили какие-то лунатики и лжецы, которые выдают свои слова за слова Духа Святого. Никогда не думай, что небо откроет вам что-либо подобное, как эти идиоты говорят. Если вы чувствуете, что ваш язык чешется, говорит какой-то нонсенс, вы поймите, что это от дьявола, но не от Духа Божьего. Человек, у которого есть это откровение Божие, он не будет оскорблять Духа Святого, говоря этот нонсенс. Это достаточно грубые слова, резкие. Но я добавлю к ним следующее. Я не читал это, чтобы насмешить кого-то. Я читал это, чтобы иметь отрезвляющий эффект. Я думаю, что Спержен хотел бы, чтобы это восприняли очень серьезным образом, понимая, насколько серьезно это говорить от Бога то, что Бог не говорил. Самое последнее, что я хочу прочитать вам из книги Иеремии, пророка Иеремии, 23 глава, 16 по 32 стихи. Я думаю, здесь подчеркнуто, насколько серьезно Бог относится к тому, что люди говорят от Его имени то, что Он не говорил. «Не слушайте слов пророков, пророчествующих вам, они обманывают вас. Рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних. Они постоянно говорят пренебрегающим меня. Господь сказал, мир будет у вас. И всякому поступающему по упорству сердца говорят, не придет на вас беда. И кто не стоял, ибо кто стоял в совете Господа и видел, и слышал слово Его? Кто внимал слову Его и услышал? Вот идет буря Господня с яростью, буря грозная, и падет на главу нечестивых. Гнев Господа не отвратится, доколе он не совершит, и доколе не выполнит намерение сердца своего. В последующие дни вы ясно уразумеете это. Я не посылал этих пророков, они сами побежали. Я не говорил им, а они пророчествовали. Если бы они стояли в моем совете, то объявляли бы народу моему слова мои и отводили бы их от злого пути и от злых дел. Разве я Бог только вблизи, говорит Господь, а не Бог и вдали? Может ли человек скрыться в тайное место, где я не видел бы его, говорит Господь? Давайте помолимся. Отец, это отрезвляющие слова, которыми мы можем закончить этот семинар. И мы не хотим быть жесткими, Но мы хотим признать это отрезвляющее предупреждение Писания. Отец, мы очень благодарны, что Ты дал нам пророческое слово, которое совершенно, которое достаточно для того, чтобы открыть нам знание Господне. Это все, что нам нужно для жизни и благочестия. Таким образом, Господи, просим Тебя, помоги нам применить то, что мы слышали сегодня. Помоги нам быть верными в том, чтобы найти нашу радость и наше удовлетворение в том, что Ты открыл нам в Писании. И чтобы мы не смотрели на другие какие-то источники знания. Ты избрал открывать Себя через Слово Твое, и Ты дал нам Свой Дух Святой, через который и в котором мы можем прийти к пониманию через Его просвещающую силу, истину этих слов. Господи, мы просим Тебя, помоги нам быть, уподобляться Слову Твоему и Сыну Твоему Иисусу Христу, и просим Тебя во имя Его. Аминь.